Слава нашему Господу! Мы с вами продолжение темы. У нас тема глубокая, серьезная. А в принципе у нас всегда глубокие темы, серьезные. Одна глубже другой, и не поймешь, какая из них глубже. Вопрос не в этом. Касающийся всех направлений многих, знаете, она, как всегда, должна брать за живое. Почему? И один из вопросов, нам надо определиться, а как всегда в определенных моментах. Ну, признать дерево по плоду. Вот у других мы можем признавать их не деревья по их плодам, а свои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Проблемы из проблем. А вот эту проблему надо решить. Поэтому темы, которые касаются вопроса признать свои деревья по своим плодам и свои корни, оно всегда требует, знаете, очень большого бодствования в момент, когда мы слушаем эту тему, чтобы дьявол не обокрал, не настроил, не накрутил нас и не замкнул нас. Замкнул на предмет того, что человек бывает, вот выключается и не может понять, потому что его за живое зацепило. Это практически так бывает. Поэтому, Боже, помоги предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Значит, мы с вами идем по тому же месту Писания, на котором мы остановились в прошлый раз. 1 Коринфянам, 6 глава, 13 и 14 стих. И вот сегодня, как в начале собрания, подметили во имя Господне, Бог на это обратил внимание. И потому в начале собрания надо было это подчеркнуть. И сейчас мы в нашей теме опять заостряем эту тонкость. В 13 стихе фраза, мы ее берем выборочно, потому что нам та сторона сейчас не нужна покамест. «Тело же для Господа, и Господь для тела». И как минимум два таких направления – вот как пища для тела и тело для пищи? Ну, такой вопрос. А тут наш Господь Иисус Христос, хлеб жизни, шедший с небес, или по-другому сказано, Сын дан вам или нам с вами. И теперь наше отношение к этому хлебу. Зачастую приевшиеся начинают своими ногами топтать. Это ужас. Сытая душа и мед попирает, или пресыщенное хлеб попирает. Ужас заключается в том, что христианство, мы в христианстве находимся, должны рассуждать это. Нельзя говорить про всех, но это не маленький процент. Попирают Сына Божьего. Что ты сказал?
Да.
Скажите, пожалуйста, Суламита что сделала с сыном? Ну, это же Сын Божий, правильно, пришел в книгу «Песни песней» к Суламите, к церкви, к возлюбленной своей, к пяти мудрым, к пяти неразумным. Ну, теперь какую категорию отнести Суламиту? Она пять мудрых или пять неразумных? Она его приняла или отворот-поворот? Это же попрание. Попрание, давайте будем честными. Просто об этом не принято говорить, и книгу «Песни песней» практически в этом направлении стараются избегать зачитывать. А Бог не стыдится, Он говорит, вот оно, пожалуйста, пришел к своим, и свои не приняли. Так сказано, да? А те, которые приняли, дал им власть. Значит, этой власти была самообделившая себя Суламита. Не только называться, но и быть чадами Божьими. Вот на этот момент, когда она сказала, как я встану, как я выйду и как я вообще открою, она обделила сама себя. Но об этом не принято говорить. Но Бог конкретно называет. Поэтому, значит, следующий вопрос, на который Бог заостряет внимание, параллельно вот этому моменту, что мы сейчас с вами обратили внимание, 1 Коринфянам, вот 6 глава, 13 стих, Господь для тела, да, и тело для Господа. То, с одной стороны, это Он есть хлеб, который Отец дал нам в пищу, ну так, чтобы было понятно, от чего Священное Писание говорит, сердце укрепляется. И если у нас слабые сердца, не физическое направление, а духовное, ну, я так забегая наперед по теме, то это проблема нашего отношения к хлебу. Присытились, наелись, опротивила негодная пища. А хлеб жизни – это всегда вопрос, стоящий или содержащий вопрос обязательного покаяния. Апостол Павел говорит, я ничего, говорит, не проповедовал, как только вопросы покаяния. Покаяние? Ну, покаяние для неверующих понятно проповедовать, а для верующих? Скажите, пожалуйста, а для Суламиты надо теперь покаяние проповедовать? Ну, давайте честно, откровенно. Надо! как нужно народу Израиля проповедовать покаяние, что для их глаз сокрыто было день прихода Сына Божьего во плоти. Почему? Потому что князь века сего ослепил их умы. А князь века сего отделать нечего, умы не ослепляет. Знаем, да нет? И он не может прийти и ослепить, если его не приглашают и не дают ему места. Если с его прилавков не берут запрещенные вопросы, которые он дает бесплатно, for free. Но бесплатно ничего не бывает, за это потом приходится расплачиваться. И расплачиваются ослеплением мозгов, умов. Вы знаете, вот в этих вопросах относительно пищи и жизни, о духовных вопросах, нам необходимо будет, ну, может быть, не сегодня, но очень глубоко рассмотреть вопрос. Немалое количество христиан не хотят понимать одной истины. Какой? Что свет, который в христианстве, зачастую есть тьма. Что ты сказал? Да не я сказал, так Священное Писание говорит. Свет, который в нас, не есть ли тьма? Если свет, который в тебе, говорит, есть тьма, то ты, говорит, представляешь, какая тьма? А Давид, он честный был человек пред Господом. Ну, сейчас не будем разбирать, что, как, когда, зачем. Почему? У него есть интересная фраза. Бог просвещает тьму мою. Что ты сказал? Давид, псалмопевец, пророк, царь. Откуда у тебя тьма взялась? Звучит это так. Если у Давида он увидел, что у него тьма, то мы представляем, какая тьма была у остальных. Ну, думайте, каждый. А люди не идут к свету, потому что, чтобы не были явные дела их, да? Если возлюбленный пришел к Шуламите, это прообраз Сына Божьего, это Бог во плоти, это сам свет, то она не идет к свету, чтобы не были явные дела ее. Ну, да или нет? Ну, не принято это место Писания. Люди, говорят, не идут в свету, чтобы не были явные дела их. Какие дела были у Саламиты? Ну, значит, какие-то были. Значит, были какие-то. Потому не шла к свету. Давайте честными будем. Хватит крутней заниматься пятидесятнической с духовным стажем. Хватит. Поэтому давайте научимся называть вещи своими именами. И вторая деталь, о которой необходимо говорить. Но сегодня частично будем этого касаться, потому что у нас немножко другое направление рассуждения, которое Бог определил к сегодняшнему дню. Но вот здесь у Коринфян написано «тело для Господа и Господь для тела». Знаете, с какой стороны заходим? Не со стороны пищи, как хлеб, данный для внутреннего человека, а с другой стороны. Тела ваши или мое, ваше, каждого из нас. Разве, говорит, вы не знаете, что суть храм живущего в вас Святого Духа? И на этом точка, да? Которая превращается в пятидесятничестве, в говорение на иных языках, пророчество, видение, откровение, сновидение и с нами вождение, ну и тому подобное. Да, и на этом точка. А написано, ну мы не успеваем подойти к этим местам Писания, потому что мы в Коринфянах, а Павел об этом пишет в Ефесянах. Духом Божьим устрояетесь в жилище Божие. Что это такое? Это говорит о вопросе, что прораб стройки или строитель дома, так, чтобы было понятно, да, таким примером, он говорит, что Дух Святой, который созиждет внутренность до такой степени, что эта внутренность становится способная как дом к поселению или вселению для постоянного места жительства, не для вечери прийти, повечерить и выйти. Мы придем с Отцом и обитель сотворим, и будем жить. Павел пишет, так Иисус сказал. Это и у Иоанна в Евангелии написано. А Павел апостол пишет, Бог сказал, когда вы отделитесь от нечистого и выйдете из этого мира, и мир выйдет из вас, вы перестанете преклоняться под чужое ярмо с нечистыми, с неверными, то я, говорит, приму вас, вселюсь в вас, и буду ходить в вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. По-другому звучит так. Иисус в одни плоти сказал, вот птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а Сыну Человеческому нету где голову склонить. Знаете, что Он сказал? Единственное место, где Он хочет склонить голову, во внутренности человека. Теперь, когда Он говорит фразу, что птицы имеют гнезда, и лисы имеют норы, а Сыну Человеческому негде голову склонить, но здесь два смысла. Один смысл того, что ну вот, каждый имеет свой уголок. Чисто по плоти, так выразимся. А у нашего Господа, ну, то на возглавии лодки спит, то там в пустыне спит где-то, понимаете. Ну так. А для меня звучит другая сторона. Никто практически не хочет его принимать на 100%. Он сказал, вот что мы видели и слышали, о том говорим, но вы свидетельство нашего не принимаете. Это слова наш Господь сказал Никодиму, да? Иоанн пишет о словах Иоанна Крестителя в адрес нашего Господа. А Иоанн Креститель в свое время сказал, что он видел, что он слышал в адрес Сына Божьего, Иисуса Христа во плоти. Он о том и говорит, но никто не хочет этого принимать. И мы с вами разбирали в предыдущих темах, ну, намного раньше, что те глубокие истины, которые Бог Отец определил через Сына Своего передать человечеству, никто не хотел принимать. В определенных вопросах даже апостолы, они не принимали все сразу. Они говорили, кто может это вместить? Да нет, какие странные слова, да мы имеем свое мнение. Наше мнение, когда мы имеем по ряду определенных вопросов, это говорит, что мы имеем расхождение во мнении с Богом по этому вопросу. Ведь очень многие моменты в жизни христианства построены по принципу, нам считается так правильно, мы так и поступаем. В ветхозаветных писаниях написано, каждый поступал так, как считал правильным, как ему казалось верным. Потому что не было царя в Израиле и не могли прийти к общему знаменателю, кому как хотелось. Поэтому ставится вопрос, если наш Господь Иисус Христос не царь у нас, то потому в семьях мужья по-своему понимают, жены по-своему, родители по-своему, дети по-своему, братья, сестры, сестры, братья, 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 сестры, сестры. Это внутри семейства, родства. По-своему. И зачастую, чтобы подвести человека к общему знаменателю, там такие дебаты, такие бои. Ой, что там творится. Вплоть до громогласных голосовых связок. Так вот, когда люди очень громко говорят. И обильной жестикуляции. Бывает, доходит до руковозложение. Ну, прямым текстом мордобой святой. Почему это происходит? Потому что Христос не царь. Если держатся главы, позвольте, если в человеческом теле конфликты между частями тела, это первый признак того, что ущемление центральной нервной системы с повреждением связки к мозгу человека. Мы понимаем, да? Это дистрофия называется. Это тело, в котором разбаланс, но чуть ли не две головы у этого тела. Ну, без малого. Одна голова, и другая несуразица. А вы никогда не видели, не замечали за собой, что вас бывало гоняло мысли туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Никогда не замечали? Ну, мало кто с этим соглашается. Вот такая гонка мыслей, чувств, хотений, желаний, целей, первоочередности действий всевозможных. Мы так пока с общими вопросами рассматриваем. Это первый признак, что эта душа, этот человек не держится главы, которой является Христос. Ну невозможно человеком ни беседовать, ни работать, ни остановить. Он, знаете, его мечет, или как сказать, его мотает. Но Священное Писание говорит, они увлекаемы различными ветрами учения по стихиям мира сего, а не по Христу. О-о! Значит, стихии мира сего, а не по Христу, это страшные вещи. Значит, это духовное нездравие по причине недержания вопроса, не держаться главы, которой является Христос. Думайте каждый, это страшные же вещи. Дело в том, что дьявол знает, что если наш Господь поселится во внутренности человека, то дьяволу не будет места. И тогда исполнится место Писания, ну, о котором апостол Павел говорит у коринфянов, не давайте место дьяволу. Но когда неверующие люди дают место дьяволу, ну, это еще, ладно, понятные, да, вещи. А когда верующие дают место дьяволу, так, Павел, ты кому пишешь? Неверующим? Он говорит, нет, к церкви пишу. Он писал к церкви, не давайте место дьяволу. А какой церкви? Коринфянской. Коринфянская церковь, Павел, ты же когда начинаешь послание, первое послание Коринфянам, ты пишешь, всегда благодарю Бога за обилие благодати, ну так своими словами, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, вы все имеете. И вдруг наряду с этим у вас такие, ой-ой-ой-ой, проблемы в духовном плане. К стыду вашему некоторые из вас не знают Бога. Не давайте место дьяволу. Ты о чем, Павел? О реальности. И потом он говорит, если для других я не апостол, то для вас апостол. Коринфянам же он пишет во втором послании. Или в других посланиях описывает. Ни одна церковь не послужила ни принятием, ни подаянием. А почему? Да потому что он глубокие правды говорил для того, чтобы они были здравы в вере. Он предлагал, чтобы они признали дерево по плоду. Они занимались крутней, изворачиванием, ухождением от правды. Сегодня мы с вами должны коснуться вопроса. Мы у линии хлеба, хлеб жизни. Вот. Но мы сегодня зайдем с интересной такой стороны, о которой, ну, наверное, не задумывались. А может, задумывались, но это уже детали. В определенных вопросах у нас когда-то были темы очень глубокие в этом направлении, но они были специфичны такие, свои особенности имели. Но вот в эту линию сейчас, в которой мы с вами находимся, у нас сегодня вторая часть этого направления, мы с вами так еще не касались. Значит, чтобы мы задумались об одном вопросе, вот Бог предлагает нам задуматься, что мы по этому поводу скажем. Берем выборочную такую фразу, просто чтобы сосредоточить внимание, а потом прочитаем, к чему она относится. Исаия, 33 глава, мы будем с 14 по 17, но сейчас нас интересует вторая половина 16 стиха. Покамест временно. Итак, Исаия, 33 глава, вторая половина 16 стиха. «Хлеб будет дан ему». Мы привыкли понимать, вот очень уникально это место Священного Писания, а Бог хочет заострить внимание на интереснейшую тонкость. Какой хлеб будет дан? Здесь описывается о глобальных, серьезнейших вопросах взаимоотношения человек-Бог. Но сегодня нам нужно с другой стороны будет заходить. Какой хлеб будет дан? Чтобы было понятно. Приводим такой жизненный пример. Возможно, это была реальность, возможно, это притчевый вариант человеческий, но очень глубокий по смыслу, по сюжету. Наш Господь в одни плоти людей заставлял, незначное слово, предлагал им многие вопросы оценить известными методами, в которых они живут. Ну, как Бог говорит, уподоблю род этот, он подобен детям, которые на улицах вот играют, там занимаются, ну, детвора, подростки. Подростки, наверное, нет, дети. То есть более младший возраст, которые говорят друг другу: вот мы играли вам плачевные песни, вы не плакали, пели вам радостные, вы не плясали. То есть и это вам не эдак, и то вам не то. И вот, а к чему ты это говоришь? А потому что, говорит, я пришел, говорят, не ест, не пьет, в нем бес. Ну, вот до такого состояния докатились люди, чтобы давать такие отзывы. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, друг мытарям и блудницам, и оправдана премудрость чадами ее. Премудрость какая? Уродливая, ненормальная, которая считается за мудрость у рода сего. И у этой премудрости, вот такой ненормальной, бесовской премудрости, чтобы вы правильно понимали слово премудрость, вот есть князь мира сего, князь века сего или Бог века сего, сатана. Но князь мира, Священное Писание говорит, есть Христос. И когда дьявол увидел, что князем мира является Христос, то он моментально делает фальсификат. Фальсификат – это подделка. Подделка – это вот, ну, имеется государственная валюта, деньги, и делается подделка их. Подделка никогда не бывает раньше, чем оригинал валюты. Но это же надо понимать. Поэтому, что дьявол скопировал, он скопировал, потому что есть оригинал. Оригинал – это действие и определение Божье. И мы понимаем, мы никогда, наверное, не задумывались об этих вещах. Вот есть мудрость и премудрость Божья, а есть бесовская. И немалое количество христиан пользуются бесовской мудростью, премудростью. Ну, и оправдана мудрость чадами ее. Значит, получается, Божью премудрость они не восприняли. Они восприняли бесовскую, человеческую. Ну так Яков пишет, вспоминаете, это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, человеческая, земная, и дальше что он говорит, какая? Бесовская. Вспоминаем, да? Яков смело заявляет, поймите, или мы руководствуемся, пользуемся премудростью Господней, или мы докатываемся до бесовской. Но это же правда.
Правда.
Так Христос сказал. Да, только это не в такой форме, как вот сейчас Яков описывает, а Яков раскрывает эту деталь. Поэтому серьезнейшие вещи. Итак, момент. И потом мы прочитаем вот этот сюжет, который здесь описывается. Мы сейчас прочитали, хлеб будет дан ему, да? Ну а Бог предлагает нам этот вопрос с другой стороны зайти. Итак, факт. Ну, человеческая премудрость или действительный факт жизни. У одного хозяина был очень одарованный, талантливый строитель домов. И он строил уникальнейшие архитектурные создания, или как правильно сказать, дома прекрасные строил. Вот. Ну, не подкопаешься. Ну, комар носа не подточит, так если выразить вот человеческим языком, чтобы было понятно. И каждый раз хозяин, когда приходил, он просто восторгался. Ну, как все здорово сделано, как хорошо все сделано. И вот однажды, значит, какой-то дом сейчас будет закладываться, новый делаться, а предыдущий уже был сделан. И вот хозяин позвал этого строителя и сказал: ты знаешь, говорит, я настолько восхищаюсь твоей работой, твоим трудом, уже на протяжении ряда лет, и притом там десятилетия уже идут, понимаете, то есть не первые дни взаимоотношений хозяина и строителя домов. Ты говоришь, знаешь что, я хочу тебя просто вознаградить. То есть зарплата была, понимаете, а вот награда особенная еще никогда не была. Я, говорит, хочу тебя удостоить большой-большой награды. Ты знаешь, говорит, какой? Я, говорит, я подумал. Вот ты, говорит, сейчас строй дом для меня, а потом ты из моих средств построишь дом для себя. И это будет от меня тебе подарок, поощрение за твой величайший труд и вклад. Это как дрова, брошенные в костер, так воспламенили внутренность этого строителя, что он с таким рвением стал строить этот следующий дом, что когда он строил, и дом был закончен, хозяин пришел смотреть на этот дом и настолько был в восторге, что сказал: ты знаешь, я не могу позволить тебе ждать строения следующего дома, чтобы того отдать тебе. Я этот отдаю тебе! Строитель чуть не упал в обморок, чуть ли не с разрывом сердца. Знаете почему? Потому что он обокрал хозяина и на строительстве вот этого дома выкрал все, что можно, и налепил так, чтобы было здорово снаружи. И об этом не знал никто. Ну, духовный мир только знал, да? Демоны знали, Бог знал. Вот, люди навряд ли могли знать, но опытные строители могли догадаться, что ты это самое, прораб стройки, какими-то ерундой такой занимаешься, что-то ты мухлюешь. Но это уже детали, понимаете? И он был взят. Фраза: хлеб твой, твоими руками возделанный, на твоих полях будет дан тебе. И оттуда жизнь твоя. И в этом жить ты будешь. И этим живешь ты. И вот твое сегодняшнее духовное состояние. Это к нам пример. Сегодняшнее наше духовное состояние — это состояние вот этого человека. Но кто строил по воле Господней, то туда Господь вселяется и ходит и живет. И хлеба дает в изобилии. И не голодаем. Но если мы голодаем, то у нас проблемы страшные. Эти проблемы мы крадем у Бога. А что мы крадем? Это другой разговор. И чем мы питаемся с окружающих полей? С каких полей? Что на этих полях? Вот то и носим, вынашиваем и передаем дальше. А говорим, что мы христиане, а говорим о том, что Он будет жить в нас. Надо правде Божьей смотреть в глаза. Здесь написано, вот же мы прочитали, хлеб будет дан ему. Здесь по другому поводу сказано. Но Бог сказал, вот это место Писания, вот с той стороны зайдешь. Здесь написана фраза с 14 стиха Исаия 33. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми строителями домов внутренности своей. Ну, это не описывается, но оно выглядит так. Кому это обращение? Это к людям внешним по отношению к Израилю или к людям внутренним? К внутренним. Пора об этом задуматься. К внутренним, к внутренним. Поэтому это состояние, которое вот пять мудрых, пять неразумных. Скажите, пожалуйста, итак, мы с вами со стороны наблюдаем картину. Пять мудрых, пять неразумных. Ну, кто его знает, да? Кто есть кто? И вот они все спят повально. Мы сегодня не разбираем, нормально это для мудрых спать. Нас сегодня не это интересует. И вот голос: вставайте, жених идет, выходите навстречу к нему. Они раз, светильники, а они не поправляются. У тех есть, ну знаете как, вот мы пришли в школу общеобразовательную, ну сидим, скажем, в 6-м, 8-м, 9-м так, классе, ну чтобы было понятно, то есть мы уже более взрослые такие. Вот. И вот у нас сегодня экзамен. Обычно же как были песни? Вот преподаватель заходил с кипой тетради, вот, с журналом о посещаемости, успеваемости. И моментально у всех глаза на лоб, и начиналась песня. У всех без репетиции на одну тональность. «О, вы нас не предубеждали, мы не могли, у нас были гости, а у меня голова болит, а у меня живот болит, а у меня ухо болит». Ну, короче, кто что придумал, чтобы не делать контрольную работу? Ну, у нас была такая классическая тетенька, учительница по математике. Ой-ой-ой-ой-ой. Сначала ее не переваривали, а потом она у меня стала одной из любимых преподавательниц. Она говорит: «А кто вам сказал, что сегодня у вас контрольная работа? Это я, говорит, в соседнем классе была и вот оттуда принесла тетради. Вот, я вам раздам, вы их проверите, оценки поставите». И такие счастливые. Сейчас будем трепать чужие дерева по ихним плодам. И оценки ставит на их неуспеваемость. И она раздала тетради. И сначала так, знаете, ажиотаж был, брали тетради, проверяли. А потом у большинства стали такие интересные выражения лиц. Прозревающие называются. С кучей вопросов на лице. И вдруг он проверяет тетрадь вот того соученика через ряд сидящих. «Слушай, это твоя тетрадь у меня!» А тот кричит: «А ее тетрадь у меня!» Оказывается, она принесла тетрадь этого класса и раздала, как попало. Но оторопь это прошла, она говорит: «А теперь будете, говорит, писать контрольную работу». «Тише, тише, говорит, сидите, сидите. У вас, говорит, 45 минут». Да что, говорит, я всегда вам успею поставить двойки. Ну, самые плохие оценки. В некоторых государствах все наоборот. У них двойки отличная оценка. Ну, это не критика, просто, ну, система такая. Вы знаете, и вот когда она говорит, что осталось 30 минут, осталось 20, осталось 15, осталось 10. Вот такое начинается переживание, да, внутри. Какое? Не успеваем, ничего не получается, не сделали. Кто-то делает и говорит: «Я уже сдал. Слушай, подскажи». И тогда показывают ему кулаки. «На перемене морду набью. Подскажи, подскажи, что делать. Подскажи, где покаяться, где исповедаться, как отречься. Я не могу найти, в чем мои проблемы. Горло перегрызу, глаза выцарапаю». Что с пяти неразумными происходило? Их трепало. Потому что сейчас будет звонок, нужно тетрадь сдать. Жизнь подходит к концу. Хай. Что дальше? Думай каждый. Так трепет овладел кем? Пятью неразумными. Овладел кем? Отстающими учениками. А почему это вдруг у Христа отстающие ученики? Дайте объяснение. Учитель всех учителей, всей вселенной, глава, который должен научить нас через Духа Святого быть, знаете, достоянием Его с большой буквы, чтобы Богу Отцу не стыдно было сказать. В свое время Богу не было стыдно сказать: «Сатана, где ты ходил?» Он говорит: «Всю землю обошел». «О, да ты же говоришь! А ты видел раба моего, Иова? Нету такого, как он». Не тот достоин, кто себя хвалит, но кого Бог похвалит. Мы понимаем, Бог заявляет свою похвалу в адрес своего сына Иова пред лицом ангела всей вселенной, пред лицом сатаны и его бесов. Богу не стыдно было похвалиться Иовом. Ай, тот начинает сатана выкручиваться, понимаете. Вот ты у него забери, что он имеет. Говорит, потом посмотрим. Ну хорошо, говорит, забери все, только тело не трогай. Ну вот, а ты, говорит, меня против него настраивал, без вина, чтобы погубить. Ты видишь, он все еще тверд непорочности своей. Сатана говорит, слушай, подожди, говорит, сейчас его за тело возьмем. За тело какое ты возьмешь? Сатана сказал, за какое? Сначала возьму за тело физическое его, а потом возьму за тело его, которое жена его. Мы помним, что она сказала? Ты тверд еще в непорочности своей. Похули имя Бога! О-о! Желающие иметь таких жен, таких мужей есть? Таких пап и мам иметь желающие есть? Вот чтобы у нас такой зятек был, или вот такая невестушка для наших сыновей, дочерей. Есть такие желающие? Ну и выпало же счастье Иову. Где он такое счастье нашел, или она с таким счастьем сделалась? Ну, мы как-то с вами разбирали, что это старая история, это не первого дня проблема, потому что она сказала вслух, а он в свое время, Иов, приносил жертвоприношение за своих сыновей, дочерей, говорит, может быть, они в сердце своем похулили имя Божие? Иов, ага, теперь мы понимаем, что ты тогда за детей приносил жертвы. Она мне отвечала на наш вопрос. И в кого это твои дети удались? Теперь мы видим, что в твою женушку. Ну, давайте честно. Ну, да? Так что эти яблочки, 10 яблочек, недалеко укатились от яблоньки мамы. И папа это прекрасно, папа Иов это видел. И мамочка теперь явно ему выдает. Похули. Ну, у меня в вопросе Бог похваляется Иовом. Ну и что? Иов сказал, ну, ты, говорит, как одна из безумных рассуждаешь. Но неужели нам, говорит, доброе только принимать, а худого нет? Бог знает, что делает, да будет его имя благословен. Ну, что там Бог потом разбирался с Иовом, это тоже уникальный момент. И что Иов тоже договорился до того, что буря к этим троим пришла. А к Иову нет, а Бог говорит, только припоясывайся, говорит, становись как муж, я говорю, тебе задам вопрос, и ты говорит, мне будешь отвечать. Там Иову было ой-ой-ой. Он говорит, я в прахе и пепле отрекаюсь. Что ты говоришь? Да, однажды я вот говорил даже дважды, а теперь, говорит, перст на уста полагаю. Да дело в том, что немалое количество из христиан говорит, я тоже прах и пепел, да только не так, как Иов, пожалуйста, потому что такие прахи и пеплы, так глаза засыпят, то долго будешь потом глаза очищать от этого праха и пепла. Ну, проверяйте, только чтобы не кого-то, а себя. Так вот, сегодня нам надо проверять наши контрольные работы, не смотреть, что как у нас, чего, зачем и почему. Значит, вопрос ставится, какой хлеб нам дан? Ну, тот, который мы с вами возделываем. Да, еще раз да. Но читаем Исаии. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Это на Сионе, заметьте, не в языческих странах. Где? На Сионе. А что они на Сионе делают? Потому что, ну, покудово еще, вот на Сионе 5 мудрых и 5 неразумных. Чтобы было понятно. На Сионе, в церкви, по местных собраниях. Да, еще раз, да. И вот святой да освящается еще, а нечестивый где? За пределами церкви. Как мы читаем это местописание, книга Откровения? Это Иисус же говорит, правда? Святой да освящается еще, книга Откровения. Праведный да творит правду еще, нечестивый пусть сквернится. Да? Ну так? Так святые в церкви, а нечестивые за пределами, да? Нет, это не так. По местных собраниях святые и нечестивые, праведники и неверные, неправедные. Давайте честно. Но так же не принято рассуждать. А Бог сказал именно так. Он говорит, найди свое состояние и приведи себя к должному состоянию. Я, ты, мы, вы, они. Каждый и каждая. Так вот, устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Это все в церкви, в собраниях. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Так кто? Ну, Давид сказал, Бог мой просвещает тьму мою и возжигает светильник мой. А если возжигает, значит светильник погас. Ну, так, да? Давид, а чего это, с чего это ради у тебя светильник погас, что его надо возжигать? Ну, с чего-то. Так что у тебя с маслом проблемы? Ну, давайте рассуждать так. Ну как, 1 плюс 2 равняется 3. Скажите, пожалуйста, кто возжигал, возьмем такой оборот мысли, светильник пяти мудрым? Каждая сама себе. За счет чего? За счет того, что у них были запасы масла, они дополняли, доливали, и возжигался светильник. Ну, правда, да? А у пяти неразумных? А пяти неразумным возжигать светильник будет продающий. Ну, правильно? Они пойдут к продающему, и там будет выясняться вопрос. Голубушки, а чего вы это того самого, так и не обзавелись запасами масла? О чем вы думали? А на что вы теперь будете приобретать? Ну, там целые истории и тому подобное, понимаете? Там описывается, они все-таки потом приходят. Как это понять, потом приходят? Ну, кто-то приходит потом в аду. Ты о чем? О богаче и Лазаре, помните, да? И в аду пришед в себя, он начинает говорить, что он пришел в себя, и он говорит, что сюда его братья остальные тоже прямым ходом, без остановки идут. Слишком поздное прозрение. У кого-то поздное прозрение, понимаете, и не кается нисколько, как другой разбойник на кресте также не покаялся, правда? Один покаялся. Думаем, думаем, это серьезнейшие вещи. Поэтому вопрос, кто возжигает светильник? Мы остановились на фразе. Давид говорит, Бог мой просвещает светильник мой. Не я или возжигает, или Бог просвещает тьму мою, возжигает светильник мой, да? Вот пяти мудрым не продающий возжигал светильник. Они сами. Не потому, что они сами, но потому, что они не довели себя до такого состояния, что им со стороны надо возжигать светильник. А вот пять неразумных докатились до состояния, что им надо со стороны. Так Давид как говорит? Бог возжигает светильник мой. Знаете, как это звучит? Мне нечем возжечь светильник мой. Давид, как понять, ты о чем хочешь сказать? Согласно того, что Иисус потом в одни плоти скажет пять мудрых, пять неразумных. Вот пять мудрых возжгли свои светильники. А ты не можешь. Ну давайте честно. Я, знаете, смотрю так на Давида, что это человек, отвечающий за свои слова. Не надутые. А честно, справедливое пред Богом сказано. Да, говорит, докатился до того, что мой светильник надо возжечь, и моих усилий уже не хватает. И масла у меня, запасов не хватает, чтобы мне возжечь светильник. Я не могу обойтись без Бога, я уже докатился до этого. Царь царем. Помазанник помазанником. Пророк пророком. Ведь он же и царь, и помазанник. И пророк, и псалмопевец. Если посмотреть, что он вкратце пишет в книге псалмов в адрес нашего Господа, ну, с одной стороны, говорят, что то, что пишет Исаия, это как пятый евангелист. Ну, Исаия, в принципе, намного позже, чем Давид был, правда? Поэтому, наверное, более правильно сказать, что пятый евангелист – это Давид, а шестой евангелист – это Исаия. Это столько там описывает пророческих деталей и тонкостей в адрес нашего Господа о днях плоти нашего Господа. Сколько он таинств открывает о своих взаимоотношениях. Вы знаете, он говорит, и клялся Господь Господу моему. Вот я посажу там или как, да, на престоле Давида. Ты что сказал? Он сказал, ну это наш секрет, остальное я не буду говорить. Мы это понимаем, что Давиду Бог конкретно открыл, что будет воплощение Сына Божьего, что Сын Божий будет сидеть на престоле, и что Сын Божий сначала будет сидеть на осленке, но не на престоле. И он так и уйдет с этой жизни, этого, ну, физического тела, так и не воссев на престоле. Вы знаете, что Давид видел? Он видел Сына Божьего на престоле Давидовом, в тысячелетнем царстве на земле. И он это чуть-чуть пишет в псалмах Давида. Мы понимаем, сколько он знал больше? Ну, как айсберг, который плавает в океане, ну, 10% сверху, 90% снизу. Ну, обычно там не 10, а 7% сверху. Ну, так, грубо. Округляем 10 сверху, 90 снизу. Мы понимаем, что вот эта фраза, что Бог обещал мне, что, говорит, Он посудит Сына Своего на Моем престоле. Давид, вот это да. Во взаимоотношения человек и Бог, Бог и человек. Понимаем? Давид, а как это получилось, что тьма? Это уже другой разговор. Поэтому апостол Павел говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И поэтому мы с вами стоим сейчас на вопросе рассуждения, вот каким хлебом мы питаемся в нашей внутренности. Не тогда, когда Бог с кафедры нам дает в помазании Духа Святого хлеба жизни, а то отдельный разговор, пожалуйста. То отдельный. Дело в том, что наше питание в нашей внутренности за пределами поместного собрания. Вот о чем разговор. И вот когда сходимся, то у нас вот там что-то есть. А где мы сходимся? На телефонах, в гостях, за чашкой чая, родственники, друзья. Где-то увидели. О чем-то поговорили. Сходимся, сходимся. Слово «сходимся», знаете, оно очень уникальнейшее слово. Оно и положительное, и страшно отрицательное. Видишь вора и сходишься с ним. С прелюбодеями сообщаешься. Поднимаешь перст и говоришь оскорбительное в адрес человека. И говорит, Бога не боишься. Язык, говорит, расхаживает по земному шату. И чем, говорит, ты питаешься? И в прошлый раз мы с вами немножко разбирали вопрос. Вот духовное здоровье внутренности зависит от того, какого хлеба едим, чем питаемся. И в прошлый раз Бог заострил нам внимание, что если бы мы ели хлеба жизни, которым является Христос, нас бы не тянуло к окружающим разнообразием греховной пищи. Но немалое количество вопросов, которые Бог говорит, что это греховные, считаются за норму жизни. И этим питаются. В ветхозаветных писаниях то вообще Бог заявление такое страшнейшее сказал. Они питаются грехами народа моего. Че? Евреи, народ Божий? Питались грехами народа Божьего? Это что такое? Он говорит, что, думаете, это только тогда было, но и на сегодняшний день? Итак, здесь дальше продолжаем по Исаии читать. Это мы в 14 стихе, Исаия 33. Кто из вас, из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде, говорит истину, кто презирает корость от притеснения, это кого-то притавил, притеснил, и от этого выгоду получил, получил. Это страшные вещи. Удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать, о кровопролитии. Это уникальнейший вопрос кровопролития. Кровопролитие, и Бог заостряет эти вопросы. Это что, войны, это мелочи жизни. Что кто-то кого-то где-то поубивал, там. Услышите, он говорит, о войнах. Никуда вы не денетесь. То есть Бог говорил, вы услышите, и сегодняшняя пресса, ну а пресса это не, теперь уже не слово, а печатные материалы, понимаете, а видеоматериалы, это же насыщенные интернеты. Это он не об этом сказал. Он говорит, виноградник Господа – это народ Израиля. Ну вот, говорит, кровопролитие. Значит, взаимоотношения настолько были в Израиле, что один другого ранили до такой степени, что кровь лилась. Но это же не настоящие мечи, это были копья и стрелы. Нет. А что? Языки. Взаимоотношения. И кровь течет, 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 течет. Это так общаться люди с людьми, чтобы создавать такую боль и горечь. Это страшные вещи. Кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Зла? Ха, интересно. Но вот, допустим, один из сыновей, когда Ной напился вина и обнажился, он открыл свои глаза, увидел наготу. Наготу давай дальше рассказывать. Мы с вами рассуждали очень глубочайшие вопросы, Бог зачел внимание. А другие два брата взяли на плечи свои покрывало и спиной шли, чтобы своими глазами не видеть наготы. И они покрыли эту наготу. И когда отец проснулся, узнал, то проклятие раб рабов стал. Так вот, рабы греха – это вот такие хам и хамки. Мы с вами разбирали эти вопросы. Но сегодня не об этом. Тот будет обитать на высотах. На высотах обитать – жить. А в высотах – это если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, не о земном. Невозможность помышлять о горнем говорит о вопросе, что будут помышлять о земном и будут насыщаться. И вот чем насыщаются, какие поля возделают, вот такой хлеб будет дан. Вот оно и духовное здоровье, которое и до физического доберется. Нас физическое пока не интересует. Убежище того неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Так какой хлеб будет дан? Мы обычно рассуждаем о благословениях, о потоке полном воды. Да. Но сегодня мы с другой стороны заходим. Нам необходимо вторую сторону посмотреть. Мы обычно читаем это как со стороны пяти мудрых дев. Это неплохо. А давайте со стороны немудрых дев смотрим. А как здесь происходит? Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Не царя, да не земли. Не у всех, но все-таки. В притчах, сегодня мы не будем читать, потому что полглавы надо читать. Дома можете позаниматься сами, кто нашел добродетельную жену и так дальше. И этот вопрос необходимо будет прочесть не по отношению добродетельной жены, добродетельного мужа, хотя это на своем месте, а вот добродетельность. Слово «добродетельность» – это уникальнейшее слово. И это слово необходимо обратить к Суламите. Добродетельность или недобродетельность Суламиты откроется в вопросе, как она примет, пришедшего с дороги своего возлюбленного. Чтобы хорошо понимали. Теперь читаем фразу в конце этой главы. Остальные детали, это очень обширный, объемный материал, мы сегодня его касаться не будем. Прочитайте дома сами. Последний стих этой главы, 31-я притча. «Дайте ей, хлеб будет дан». Да? И вот та фраза «хлеб будет дан», и вот та деталь, вот как обокран, как сказать, обворованный дом во время строительства, материал обворованный, из которого было сделать. И вот, говорит, я тебе даю, ты в этом, говорит, будешь жить. Человеку стало плохо, потому что он был преступником. На эту единицу времени оказался преступником. Человеческая такая притча, очень глубокого смысла. Апостол Павел говорит, чтобы только нам, одетым, не оказаться нагими. Ты о чем? Я о Суламите тоже. Чтобы ей, ожидающей своего возлюбленного, не оказаться разутой и нагой. Она разутая. Кто ее разул? Вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Кто ее разул? Кто ее раздел? Как он это добился? Думай. А дальше вандализмом прикрываются проделки. Первый вандализм и первый вандалист. Это случилось в Едеме, и этот человек Адам. Написано, каждый будет приглашать по свою смоковницу, по свою виноградную лозу. И вот наш Господь приходит. Очень похоже, что они встречались под виноградной лозой и по смоковнице. Это уникальнейшие вопросы, о которых потом Бог говорит о вопросах в дальнейшем для Израиля, благословения. Он о духовных вопросах говорил. И физически на своем месте. Я видел тебя по смоковнице, сегодня не касаемся этого объемности, этого материала. И вдруг в ветхозаветных писаниях есть уникальнейшая фраза. Да кто лазил по моей смоковнице? Кто обломал ее, ободрал ветки? Бог знает кто. Адам. Как Адам? А с чего они сделали одежду, опоясание себе? С листьев смоковницы. Бог же повелел, чтобы земля произрастила все. Да, а вот сам в Едеме насадил сам. Сад в Едеме насадил сам. Что это такое? Вообще очень интересно. А вот еще взял и садовника туда поселил. Это будет Адам, который будет ухаживать и охранять. Охранять от кого и ухаживать зачем? Что-то Бог не предусмотрел? Да нет, он говорит, все предусмотрел. Просто полнота красы Едемского сада – это сад плюс садовник. И вдруг садовник, который ухаживает за садом и охраняет, сам ломает вредит, занимается вандализмом. Для чего? Чтобы прикрыть себя. Мы понимаем, что делает Суламит. Она ломает свои взаимоотношения. Ей бы принять посмаковницу. Она обламывает это все, не принимает. Ей бы кричать: «Возожги, светильник мой угасает! Выходи навстречу к возлюбленному твоему!» Она говорит: «Как я выйду? Светильник погас!» Если бы светильник не погас, то она бы нашла, как выскочить и в чем к своему возлюбленному. И он бы покрыл ее ризами. Помните, говорит, я проходил, ну, мимо тебя, была ты выброшенная по презрению к жизни твоей, в кровях и в нечистоте, и я полюбил тебя. И я покрыл тебя воскрыльями риз моих, омыл тебя, очистил от нечистоты твоей. Я обул тебе в сандалии и весонное платье. Для меня это звучит, что я приподнимал покровы риз, говорит, моих, скрывая тебя от окружающих глаз. И вот ты вошла в возраст. Вот ты бы выскочила вот так навстречу. Я бы покрыл бы тебя воскрыльями риз моих. Вандализм, разрушение. Так вот, дайте ей, Суламите, от плода рук ее. И теперь прославят ее у ворот дела ее. Интересно, да, звучит? Вот этому строителю дайте ему от плода рук его. И теперь пусть прославят его у ворот дела его. Вот сегодня наше духовное состояние дайте нам от плода рук наших, и наши дела прославят нас. Вот они и прославляют нас. Почему так происходит? Потому что интереснейший закон. Очень простой такой. 1 плюс 2 равняется 3. Мы берем Псалом 138 хотя бы, и стих 5 только. Ну, в принципе, давайте с третьего будем читать стиха. Псалом 138, ну, чтобы было понятно, с первого будем двигаться, но наше внимание с третьего по пятый надо сосредоточить его себе. Начальнику хора Псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали». Это все понятно, но сегодня нас не эта сторона интересует. «Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня». Слово «окружаешь меня» Ты окружаешь, потому что Ты есть Бог, и Ты своим естеством окружаешь. Ты всех окружаешь. Но вопрос другой. Насколько я ощущаю окружение Твое, и насколько я дорожу окружением Твоим, устраивает ли меня окружение Твое? Торжествую ли я в окружении Твоем? Понимаю я о вопросе, что я без окружения Твоего жить не хочу? Это серьезнейшие вопросы. Ну, каждый задавай сам для себя, как можно побольше. Больше ответов получим. И все пути мои известны тебе. Нас сегодня это не интересует. Нас не это интересует. Пожалуйста. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Это все понятно. Фраза следующая. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Вот здесь хочется заострить внимание, на которое Бог заостряет внимание. Если я позволяю тебе положить твою руку мне на плечи, Суламита не позволила. Суламита не позволила, чтобы он сзади и спереди объемлил ее и покрыл ризами своими. Не захотела, народ Израиля не захотел этого, правда? Почему? Так вот дайте народу Израиля, пусть он вкусит от плодов своих. И народ Израиля вкушает по сегодняшний день. Началось 3000 лет. А плодов своих. А что, это касается только народа Израиля, а народа христианского сегодня это не касается? А в этом вопросе Очень детально. Дело в том, что Асав интересно сказал, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Знаете, что он сказал? Это срабатывает только тогда, когда человека взаимоотношения Бог, поселившийся во внутренности человека. Он говорит, тогда мне, говорит, больше ничего не надо. Для меня, говорит, это самое главное. Но тонкость одна, о которой необходимо задуматься. Это мы берем книгу Бытия, 41 глава, взаимоотношения фараон и Иосиф, проданный в рабство. И он там рассказывает значение сна, вот тощие коровы, жирные, или как сказать, упитанные коровы, тощие колоски пшеницы, из, как сказать, высушенные ветром восточным, и полные. И он говорит, 7 лет изобилия будут пожраны 7 годами голода, до такой степени, что, говорит, никто ничего не увидит. Так оно и случилось. Но мы сейчас пока не идем туда, как оно случилось. Мы идем на тот момент, когда фараон сказал, говорит, ну где нам найти такого человека, которому Бог был бы таким бы советником, и поэтому раз в тебе дух Бога живого, и раз ты даешь такие советы, как сохранить, значит, жизнь Египта, то ты будешь реализатором этих предложений, потому что Бог с тобою. Действительно так и получилось. И дальше вот он, фараон предлагает, говорит, на второй колеснице, перстень снимает, отдает все, что преклонялись, только, говорит, я престолом выше. А остальное, говорит, без твоего слова никто ни перстом не пошевелит в стране. Так оно и вышло. Но не это главное. Главное совершенно другое. На сегодняшнюю тему. Вот, и мы читаем... С Бытия 41 главы, конец 45 и дальше. «И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти». Насколько я помню, что с одного корня 7 или 10 стеблей выходило. Я думал, ну как это горсть на одном, как он называется, понимаете, колосе, ну как такое может быть? Ну это ж какой должен быть колос, чтобы там, знаете, вот жменя получилось, зерень. Он же не выдержит. Это какой ствол должен быть толстенный? Там совершенно написано, сейчас не помню, где-то не очень далеко описывается, что вот. Около 7, кажется, 7, от 7 до 10 стволов. Ну, кажется, 7 точно было. Ого! С корня такое количество стволов. И вот теперь пошли вот эти вот, понимаете, колосы. Ну, вопрос не в этом. Земля же в 7 лет изобилия приносила и зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. Деталь. В каждом городе внутри положил хлеб полей окружающих его. Еще раз. В каждом городе положил хлеб полей окружающих его. Этот город будет есть. Полным ртом будет есть. Вот этому городу дайте от плодов рук его, как они собирали себе урожай. Пусть едят. И вот когда ставится вопрос, что имеем мы? Что, говорит, имею, то даю. Ну, сказал в свое время Петр и Иоанн, когда шли в дом молитвы, ну, или, как сказать, в храм, в час молитвы девятый, да, или когда... И там хромой сидел. Ну, вопрос исцеления, нам надо исцеление. Да подождите, исцеление на своем месте. Бог содействовал апостолам и ученикам подтверждение последующими знамениями, чудесами. Самое величайшее действие – это есть покаяние. Очищение, освобождение. А после этого будут решаться вопросы исцеления, оздоровления, физические там и прочее. Сначала духовные вопросы. Сначала вопросы здоровья духа. Но исцеляйте, молитесь за Суламиту о физических ее недугах. Да это же безобразие просто. Вы будете возлагать руки и будете участниками чужих грехов. Ты что сказал, что она грешница? Это вам, каждому, решать этот вопрос. Мне однажды он был задан. Если возлюбленный свет, написано, желающие, чтобы были явные дела, идут к свету, потому что они в Боге соделаны. Вот и говорит это место Писания, теперь обрати к Суламите и скажи, она идет к свету? Свет стучится в двери, просовывает руку в замочную скважину и говорит, отвори, вот он я. Все стою у двери и стучу. Если ты услышишь голос и отворишь, войду к тебе. Она говорит, да не войдешь ты сегодня, ты не вовремя пришел. Ну так иди к свету. Но она говорит, как я пойду к свету, когда дела мои одеты, оказалась нагая, и меня разули. Давид откровенно сказал, Бог мой просвещает тьму мою. Ага, и он возжигает светильник мой. Ага. А мы сегодня были поставлены пред фактом. Пять мудрых себе возжигали светильники. А пять немудрых должны были пойти к тому, кто будет возжигать их. Вот в эту категорию попадает Суламита, что ей нужно возжигать светильник. Поэтому вот этот вопрос дано будет от полей, окружающих его. И вот когда говорит, спереди, сзади ты объемлешь меня, то вот они, мои поля, окружающие меня твоим присутствием. И твое присутствие, я под ним нахожусь, и я контактирую с тобою. Я не игнорирую общение с тобою. И ты насыщаешь внутренность мою, оттого я имею жизнь и избыток. И вокруг может быть умирающие, может быть церковь, носящая имя, что жив, а сам мертв. Впрочем, говорит, есть люди в белых одеждах. А что у них белые одежды? Потому что у них личное общение с Богом. Поля, окружающие их, это все виды общений с их небесным Отцом. Насколько серьезно? Апостол Павел, когда касается этих вопросов, он описывает в 14 главе 1 Коринфянам, стих 26. Очень просто так. Просто-просто описывает его. 1 Коринфянам, 14 глава, стих 26. Итак, форма какая? Вывод. Итог. Подчеркнуть и сказать, вот чтобы у вас теперь были плоды во время жатвы, ваша жатва – это ваша встреча друг с другом. И вот когда вы приходите на встречу друг с другом, вы изобилуете обилием тех плодов и тех хлебов, какие вы собрали с окружающих вас полей. А какие ваши поля? Любопытство, скандалы, неприятности, чужие грехи, обиды, огорчения. Да? Не говоря о следующих вопросах. Если вот эти поля окружают христианство, то и об этом, когда сходятся, то и говорят об этом. Проверяй каждый. Тогда каждый, когда собирается вместе, двое или трое, вытаскивает хлеб с окружающих его полей. И этим хлебом кормит и кормит и кормит окружающих. Дальше. А те, которые голодные, не имеют хлебов общения с Господом, вы понимаете, они протягивают руку, ну дайте нам, дайте нам, дайте, и подставляют свои уши, и позволяют себя кормить той информацией, обиды, огорчения, недовольства, переживания, люди во грехах, люди в болезнях, всяких проблемах. Слушайте, чем мы занимаемся? И от того, какой пищей мы питаемся и какую пищу мы выдаем, вот они и состояние нашего духовного состояния. А мы говорим, он свет наш, мы говорим, он хлеб жизни. Это же обман. Это же серьезнейшие вещи. Знаете, что он пишет? 1 Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья, здесь на что ударение в моей Библии? Обратите внимание, он говорит. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. А назидание – это пища духовная, жертва общительности. Бог сказал, назидать, назидать – это создавать, как сказать, питание для роста внутреннего человека. Посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии каждого в свою меру, получает превращение для созидания самого себя в любви. Хлеб? Ага, это интереснейшие вещи. Поэтому в притчах, 28 глава, стих 19, интереснейшая такая фраза. Беглая-беглая такая, быстрая-быстрая. Притча 28, 19. «Кто возделывает землю свое, тот будет насыщаться хлебом. А кто подражает праздным, тот насытится нищетою». Знаете, что он здесь сказал? Ну-ка, отсюда резко книга Откровения, 7 церковь. «А не знаешь, что ты жалок, слеп, нищ, наг». Нищета в церкви! Она устроенная церковь. Хоров хоть отбавляй, проповедников хоть на полгода очередь. Как ты сказал, что нищета? Слушайте, Бог ошибаться не может. Хорошо, ладно. Это времена тех, когда еще апостол Иоанн жив. Надо понимать, что, ну, я не могу точно сказать, к этому времени уже всех апостолов поубивали, остался последний Иоанн с острова Патмоса, пишущий послание. Потому что история говорит, что Иоанн умер, его не убили. Но это уже по истории. Я не могу точно сказать, это был уже последний апостол или еще кто-то оставались живым. Но это же были времена. Но недавно Господь был во плоти. Недавно Он отдал свою жизнь. Недавно Он воскрес. Недавно Он 40 дней являлся. Недавно Он во славе вознесся. Недавно Пятидесятница, понимаете? И действие Духа Святого. Ну, надо понимать, ну, церкви такие живые. И вдруг бедная, жалкая, нищая церковь. Ну, этот стих читаем. «Если бы в церкви возделывались каждый землю свою, то они бы насыщались хлебом жизни. И не были бы как Суламита, которая сказала: не открою двери». А Иисус говорит: я стою у двери и стучу. Именно к этой церкви сказано. «А кто подражает праздным?» А что такое быть праздным? А праздность – мазать беззаконием. А вот мы, говорит, стоим на торжеще праздно. А чего вы стоите праздно? Нас, говорит, никто не нанял. Так идите работать в виноградник. Никто не нанял или вы проигнорировали? Вот праздной осталась Суламита, он так не вошел к ней, потому что она его проигнорировала. Он говорит: кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Раз это седьмая церковь книги Откровения является в нищенском состоянии, значит, они подражали праздным. Думай каждый, ну здесь так просто написано. И они возделывали почву так, как их устраивало, и чем устраивало, и какими вопросами насаждали. Вот то они и ели. Вот что они как возделывали, и что насаждали, и чем питались, вот теперь их духовное состояние. И вот к этому духовному состоянию Господь приходит и говорит: что же происходит? Говорит, это жуткое положение. Псалом 103, стих 15 описывает очень быструю такую фразу. Псалом 103, стих 15. Смотрите, что он пишет. Ну, мы читаем общий стих, чтобы было понятно, к чему. Но там очень глубокая тонкость относительно хлеба. «И вино, которое веселит сердце человека». Сегодня не будем касаться, это очень глубокие прообразы, вопросы. «Елей, от которого блистает лицо его». С другой стороны, чтобы было понятно, вино – прообраз Духа Святого. И елей – это то, что говорит: ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Потому Бог помазал тебя елеем радости более всех твоих соучастников. Думаем. Отсутствие елея помазания – это вопросы, возлюбили ли мы правду и возненавидели ли мы беззаконие. И дальше. «И хлеб, который укрепляет сердце человека». Знаешь, что он сказал? Если ты, говорит, будешь питаться хлебом, которым является Сын Божий, если у тебя взаимоотношения будут с Ним, ты будешь к Нему выходить навстречу, и твой светильник тобою будет поправлен не в момент выхода навстречу. Ой, я перед фактом, у меня гаснет. Но в притчах 31 главы сказано: светильник ее не гаснет даже ночью. Знаете, как это звучит? Что когда ей нужно будет сказать: послушай, твой возлюбленный к тебе идет. Ой, мой светильник гаснет, дайте масло, сейчас я буду подливать. А у нее этой проблемы нету. У нее нету проблемы той, что она сейчас достанет запасы своего масла и подольет. Слово «светильник ее не гаснет даже ночью», притча 31 глава, показывает, что она своевременно подлила масло в свой, ну, как сказать, сосуд или лампу, да? Не дожидаясь, когда начнет гаснуть. И потому она не была взята врасплох, надо выходить, а она раз и подливает, чтобы не гасли. Ну, пяти мудрых-то они же, они поправляют, а они гаснут, потому что, ну, нехватка масла. Они сразу раз наливают, добавку делают. То Притчи, 31 глава, звучит, что она предусмотрела раньше. И эта фраза, светильник ее не гаснет даже глубокой ночью. Это уникальнейшая фраза. Отсюда звучит очень глубоко, как здесь вот написано, что вот этот хлеб, который укрепляет сердце человека. И когда укрепленное сердце, то ты имеешь силу к победам, к превозношению. Превозношение немножко неудачное слово. Но в вопросе того, ты побеждаешь над грехами, над слабостями, над немощами. Ты можешь сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Понимаете? Я силен, когда я немощен, говорит апостол Павел. Серьезнейшие вещи. Стрелки далеко уже убежали. Ну, в принципе, для сегодняшнего дня благослови нас Господь. Уже благословил. Есть нам о чем задуматься. И задумывались в течение темы. Боже, помоги, чтобы в нашей жизни это все было реализовано. У нас еще немало, я так понимаю, будет касаться вопросов относительно хлеба жизни. Это мы с вами касаемся. Хлеб будет дан. Какой хлеб? Каждый проверяй свое духовное состояние и определяйся. Вот какого хлеба питаемся? Пожалуйста, не с кафедры. Лично, персонально. От собрания до собрания. Ну, а теперь у нас время молитвы. Боже, слава Богу. Мы в Его саду, цветники и виноградники. Жизни наши не прервались ни готовности. Поток Его полон воды напаяет нас каждое мгновение. Слава Богу, молимся. Аминь.